Хвала и слава имени Господа. Мы не просто повторяем то, что сказали другие. Мы можем из собственного опыта засвидетельствовать, что Господь лично открыл себя нам, что Он действительно через Свое Слово и через Свой Дух говорил с нами, что мы, как овцы, пастбище Его, слышали Его голос, и что также и мы могли сделать свои переживания с Ним. Какая милость, какая привилегия, живя в мире, который действительно лежит во зле, как говорит это Святое Писание, в глубоком религиозном и политическом обмане. Ах, брат Хубер сказал мне только что, я не заметил этого в новостях, что папа назначил палестинца главой в Иерусалиме. Мы слышим и видим, и как мы часто это говорили, сегодня мы не хотим погружаться в откровение. Сегодня ведь Пасха, но благодарность Богу, который открыл наши сердца, помазал наши глаза глазной мазью. И это было возможно только потому, что мы в эти дни уделили Ему наш слух. Я сказал это вчера в Филахе. Там в собрании присутствовал президент бизнесменов полного Евангелия и другие. Я просто должен был это сказать. Не атмосфера, не то, что мы можем произвести и распоряжаться этим через музыку и что-то другое, а то, что Бог делает согласно Своему Слову. В этом сегодня заключается дело. Иначе мы проповедуем и живем мимо Бога. И именно этого не должно происходить. До сегодняшнего дня, может быть, верно, что другие могут предъявить больше того, что могло бы броситься в глаза. Но дождитесь только времени, когда Богу будет угодно подтвердить Свое Слово в тех, которые приняли Его и носят в себе как Божье обетование и божественную субстанцию. Как часто мы это говорили, Бог есть Бог Своего Слова, не толкование людей о Слове. Итак, мы и теперь в завершении переживем то, что наши братья и сестры пережили в начале Нового Завета. Все происходило согласно Писанию. Христос, наш Господь и Спаситель, родился в Вифлееме, как написано у Михея в 5 главе в 1 стихе. Он исполнил свое служение, как повествуется об этом в Исаии 35. Слепые будут видеть, хромые будут ходить, язык немого будет ликовать. И так оно и произошло. Исполнилось также то, что написано в Исаии 53 главе. Муж болей, которого мы ставили ни во что, отверженный, неузнанный, непризнанный. Он шел своим путем через Гефсиманию на Голгофу. Но теперь приходит эта основная истина. Он взял на себя грехи всех нас, вину всех нас, наши болезни. Он взял все на себя и в своем теле вознес это на крест. Он занял твое и мое место. Он пострадал на нашем месте. Он был сделан грехом за нас, чтобы мы в нем стали Божьей праведностью. Также Псалом 22 исполнился. Боже мой, почему ты оставил меня? Об одежде моей они бросали жребий. Все. Я уже говорил это здесь и также писал. Если доктор Ларкин, великий учитель Библии, если он правильно посчитал, то тогда исполнилось 109 пророчеств из Ветхого Завета. И все же люди этого не узнали. Точно так же оно и сегодня. Набожный мир смотрит с презрением на то, что Бог сделал. И как в точку брат Бранхам снова и снова говорил, люди остаются теми же самыми. Они благодарят Бога за то, что Он сделал в прошлом, и живут в ожидании того, что Он сделает в будущем, и проходят мимо того, что Он делает в настоящем. И всегда именно в этом была нужда. Однако Бог во все времена имел остаток. И это относится также и к нашим дням. Даже воскресение ведь ясно было предсказано заранее. «Я не допущу, чтобы святой мой увидел тление, и чтобы душа его осталась в аду». Эти места Писания мы позже еще прочитаем, чтобы вы знали, что оно так написано. Для нас, ставших верующими по милости, ведь день воскресения является коронацией, венцом нашего искупления. Так как Он победил смерть и ад и дьявола, то и мы тоже можем быть победителями. Ведь Он одержал победу не для Себя, а для нас. Хвала и слава Его святому имени. Брат Рус уже упоминал, конечно, с мыслью о том, что мы все, которые один или несколько раз были в Израиле, и я думаю, что я был там 11 или 12 раз, что это всегда самая высшая точка поездки, когда там видишь гробницу в саду, и она пуста, и снова можешь благодарить Господа. Нам не нужно смотреть на пустую гробницу. Мы знаем, так как мы верим тому, что сказано в Слове. И поэтому нам не нужно туда совершать паломничество. Здесь, в Матфея 28 главе, есть одно слово. Я хотел бы прочитать здесь стихи с 5 по 7. Матфея 28 глава, стихи с 5 по 7. Ангел же обратился к женщинам со словами: «Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет больше здесь, ибо Он был воскрешен, как Он сказал это наперед. Подойдите сюда и посмотрите на то место, где Он лежал. Итак, пойдите скорее и скажите ученикам Его, Он воскрес из мертвых и идет вперед вас в Галилею. Там вы вновь увидите Его. Будьте внимательны к тому, что я сказал вам. Нам не нужно бояться сказать людям: «Придите и посмотрите место, где Он лежал». Вы знаете, другие религии имеют свои философии. Мы можем по праву сказать, как было сказано тогда: «Его больше нет здесь, Он воскрес». «Подойдите сюда», как мы здесь это читаем, сказал ангел. «Подойдите сюда и посмотрите на то место, где Он лежал». Хвала имени Господа! «Посмотрите на то место, гробница пуста. Что вы ищете живого у мертвых? Его нет здесь». Он был воскрешен. Как уже раньше было сказано, воскресение нашего Господа — это победный, высший пункт в деле искупления. По плоти Он должен был стать смертным, чтобы за нас всех претерпеть смерть. По духу Он должен был быть Господом над жизнью и смертью. Итак, Господь, который есть Дух, облёкся в эту земную оболочку и умер по плоти. Но в духе Он сошел вниз и проповедовал духом в темнице. И когда Он завершил это, Он пленил плен, воскрес, вознесся на небо и дал дары человекам. Мы можем прочитать об этом в послании к Ефесянам, в 4 главе и в других местах Святого Писания. Я хотел бы прочитать несколько мест из Библии, потому что это всегда хорошо, когда наша вера основана в Слове Божьем. Когда приходят сомнения, когда на нас обрушиваются испытания, тогда нам нужна опора. Нашей вере нужна точка, на которой она может твердо стоять. Непоколебимо, неизменно верить так, как сказало Писание. Из послания к евреям я хотел бы прочитать несколько стихов. В первую очередь, Евреям, 9 глава. Евреям, 9 глава, со стиха 16. Евреям, 9 глава, с 16 стиха. «Ибо где существует завещание последней воли или завет, там обязательно должна быть подтверждена смерть того, кто сделал завещание. Ибо завещание или завет вступает в законную силу только после смерти завещателя». не имея совершенно никакой законной силы до тех пор, пока завещатель еще жив. Поэтому и первый завет был посвящен не без крови. Ибо после того, как Моисей, как предписывал это закон, прочитал всему народу каждую заповедь, он взял кровь тельцов и козлов вместе с водой и червленной шерстью и пучком иссопа и окропил ими как саму книгу, так и весь народ, восклицая при этом: «Это есть кровь завета, который Бог заповедал вам». А также и шатер, и все богослужебные вещи он окропил тем же самым образом кровью. Да и вообще почти все, согласно закону, очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Возлюбленные, здесь мы имеем параллель между Ветхим и Новым Заветом. Также и Первый Завет вступил в законную силу через пролитую кровь животных. Новый Завет, Новое Завещание, со всем, что в нем написано, вступил в законную силу, стал действительным и появился для нас в тот момент, когда Иисус Христос, Сын Божий, умер на кресте на Голгофе. Он сказал в Матфея 26 главе, 26 стихе: «Это есть Новый Завет в моей крови». По-земному, если кто-то составляет завещание и он умирает, тогда наследники бросаются на оставленное наследство. И каждый охотно хотел бы иметь все, по крайней мере, большую часть. Возлюбленные, Бог оставил нам все. Каждое обетование, которое Он дал, вступило в законную силу. И поэтому написано, что мы наследники Божьи и сонаследники Иисуса Христа. Здесь нам показывается, что составитель завещания должен умереть, чтобы завещание вступило в законную силу. Позвольте мне сегодня еще раз ясно провозгласить во имя Господа: это завещание, Новый Завет, вступило в законную силу. Иисус Христос умер. Он был погребен и в третий день воскрес из мертвых. Он жив. И тогда неверующие могли бы спросить: да, а что мы имеем с этого? И как раз в этом заключается суть дела. Когда все другие религии слышат возвещение того, что сегодня возвещается здесь, они качают головой и уходят своей дорогой, если только Бог не заговорит к ним. Мы знаем, о чем говорим. Это произошло ради нас. Во Христе Бог сделал новое начало, начало нового божественного творения. Он был первородным среди многих братьев, и поэтому должен был пройти этим путем, чтобы искупить нас также и от тела этой смерти, так как в вечности нам тоже понадобится тело, и поэтому Господь должен был прийти в это земное тело и должен был здесь пострадать и умереть, чтобы при возвращении Иисуса Христа это смертное могло облечься в бессмертие, и проходящее могло облечься в непроходящее, чтобы и в нас исполнилось, и могло быть сказано: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» На этом все еще не заканчивается, оно еще продолжается. Благодарность Богу, который дал нам победу через Иисуса Христа, нашего Господа. И мы все говорим на это «Аминь». Так как это ведь произошло ради нас. Он принес нам искупление. Он даровал нам победу. Он подарил нам вечную жизнь. Итак, речь шла о нас. Давайте еще коротко прочитаем дальше из Евреям 9 главы. Послание к Евреям, 9 глава, стихи 27 и 28. «И как, несомненно, человеку предстоит однажды умереть, а затем суд, так и Христос, после того, как Он один единственный раз был принесен в жертву, чтобы удалить грехи многих, во второй раз явится без греха тем, которые ожидают Его, а именно к спасению. Мы верим этому от всего сердца и от всей души. Человеку предстоит однажды умереть, а потом суд. Иисус Христос пришел, Он умер, взял на Себя осуждение, наш суд, и, как говорит Писание, верующий в Него перешел от смерти в жизнь и не приходит на суд. Здесь имеется в виду окончательный, последний суд. Из 6 главы к Евреям я хотел бы прочитать 13 стих. Евреям 6 глава с 13 стиха. «Ибо после того, как Бог дал Аврааму обетование, то он поклялся, потому что не мог клясться никем высшим, самим собою, такими словами: «Воистину, я обильно благословлю тебя и сделаю тебя весьма многочисленным». И таким образом тот терпеливо уповал и получил обетованное. Люди клянутся, как известно, высшим, и клятва служит им к подтверждению, так что исключается всякое возражение. По этой-то причине и Бог, так как Он хотел в особой степени ясно показать наследникам Своего обетования неизменность Своего решения, употребил как поручитель клятву, чтобы мы посредством двух неизменных фактов, в которых невозможно Богу ввести в заблуждение, имели сильное ободрение. Мы, взявшие себе убежище для того, чтобы ухватиться за открытую нам надежду. В ней мы имеем крепкий и надежный якорь для души нашей, который входит даже за занавес, куда предтечей вошел Иисус, нам ко спасению, поскольку Он стал навечно первосвященником по порядку Мелхиседека. Какое могущественное слово! С какой мощью Бог говорил здесь? Какая уверенность веры и укрепление веры звучат и исходят из каждого предложения, из каждого стиха, который мы прочитали? Бог не может обманывать. Он сам истинен. Он должен стоять за своим словом, иначе быть не может. И здесь он даже как поручитель выступил с клятвой, чтобы и те, которые еще слабы в вере и иногда испытывают трудности, знали, Бог сам поручился за наше спасение. Он мог это сделать, потому что на Голгофе спасение было совершено. Ведь Иисус воскликнул: «Совершилось!» Бог не шел ни на какой риск. Он мог это сделать, потому что искупление уже было приготовлено. Возлюбленные, было бы прекрасно, если бы мы в этот день пережили Бога таким образом, чтобы действительно исчезла всякая тень сомнения, всякое напряжение и всякое неверие были удалены, и чтобы мы по-настоящему поняли, что мы здесь и имеем надежный якорь, который не где-то достигает внешнего двора или святилища, а проходит за завесу, а именно в само присутствие Бога, к ковчегу завета, к престолу милости. До самого этого места Он достигает, и мы можем быть твердо утверждены в нашем Господе и Боге. Вы ведь знаете, первосвященник мог один раз в год в Ветхом Завете с кровью примирения, которую он приносил, войти за завесу, где находился ковчег Завета, сосуд с манной, жезл Аарона, который расцвел. И там, где два херувима соприкасались своими крыльями, там, где Бог над ковчегом Завета этому мужу, который вошел на основании пролитой крови, мог дать ответ для народа. Примирение произошло. Я простил. И так произошло на кресте на Голгофе, что наш Господь и Искупитель со своей собственной кровью вошел в небесное святилище. Завеса разорвалась, когда наш Господь умер на кресте Голгофы. Так это говорит Святое Писание. Сверху донизу, не снизу доверху, сверху донизу, на две части. Это должно было показать. Здесь рука Бога, Господа, совершила это дело, а не человек. Бог все делает чудесно. Как уже было сказано, пусть Духу Божьему сегодня удастся наполнить нас радостью, сделать благодарными, чтобы мы стали по-настоящему библейски верующими и не мучились с собой и с тем, чем мы еще не являемся, а просто поняли это и приняли верой, как написано. «Я искупил тебя, я назвал тебя по имени твоему, ты мой». Каждый из нас должен принять это от Бога верой лично для себя и затем благодарить Его за это. У пророка Исаии есть один стих в первой главе, который в сущности существует для отделенного от Бога человека, который был рожден в грехах и преступлениях и потом живет в них. Здесь Бог Господь говорит через пророка Исаию в главе 1 со стиха 18. «Так подойдите же сюда, и мы вместе рассудим по праву, говорит Господь. Если грехи ваши красны, как багрянец, то они станут белы, как снег. И если они красны, как пурпур, то станут белы, как шерсть». И сейчас подходит второй стих. «Если захотите и будете послушны, то будете наслаждаться прелестными дарами этой земли. А если откажетесь и будете упрямы, то будете пожраны мечом, ибо уста Господни изрекли это». Это просто так говорит Господь. Он дает человечеству это всеобъемлющее, все пронизывающее приглашение. «Подойдите ко мне, и мы рассудим между собой. Если ваши грехи были бы красными, как кровь, если они как пурпур, то они станут белыми, как снег, как белая шерсть. Они станут. И так не останется никакого пятна и никакого порока. И я думаю, что должен это сказать. Бог не человек, чтобы он отчасти прощал, а потом снова вспоминал и вытаскивал снова все наружу и начинал заново всю процедуру. У Бога начинается новая жизнь, как только старая закончилась. Бог делает это не так, как мы. Давайте будем совершенно честными. Когда нам нужно что-то простить, ах, в один день мы прощаем целиком и полностью, с радостью, с отдачей, с хвалой и благодарностью. А когда проходит несколько дней, и снова то или другое встречается на нашем пути, да, тогда настроение уже снова меняется. Тогда мы снова начинаем рассуждать и думаем, ну да, наверное, все-таки таким полным оно не было. У Бога все совершенно иначе. У Бога прощение и искупление настолько совершенны и совершены раз и навсегда. Горе человеку, который в этом колеблется, и благо человеку, который начинает благодарить и больше не позволяет врагу нашептывать ему, что там еще что-то осталось. С этим приходит враг. Есть даже люди, раньше я тоже их знал, они получали удовольствие от того, чтобы копаться в жизни других людей, чтобы там по возможности найти то, чего они еще не нашли. В собственной жизни эти пророки и пророчицы вообще ничего не исследовали, но они всегда охотно желали узнать, что в жизни других еще не вышло на поверхность. Этих людей нужно пожалеть. Да будет Бог милостив к ним. Мы не исследуем ни твою жизнь, ни мою. Мы исследуем Писание, и Писание говорит нам. что на кресте, на Голгофе, произошло полное и абсолютное искупление и прощение. И благо человеку, который может сказать на это «Аминь», и благо человеку, который вместе с Иовом может воскликнуть: «Я знаю, что Искупитель мой жив! Аллилуйя! Хвала и слава имени Господа!» Но Бог приглашает нас. Он ведь хочет вступить с нами в разговор. И тогда мы можем сказать это Ему. И тогда Он дает нам обетование и обещание. Если наши грехи были бы красными, как кровь, они должны стать белыми, как снег. И если они, как багряница, они станут белыми, как шерсть. Это уже приглашение Бога, которое Он дал в Ветхом Завете. Подойдем теперь к Евреям, главе 2. Евреям, 2 глава. Тоже очень прекрасное слово, в котором нам дается наставление, в котором мы просто нуждаемся, чтобы наша вера была твердой, и чтобы мы знали, как противостоять врагу. Евреям, 2 глава, со стиха 7. «Ты унизил его на короткое время ниже ангелов, увенчал его затем славою и честью. Все покорил ты под ноги ему, то есть через то, что он все покорил ему, он ничего не исключил из покорения ему. Однако мы до сих пор еще не видим, что ему все покорено. Зато мы видим того, кто на короткое время был унижен ниже ангелов, то есть Иисуса, увенчанного за его смертельные страдания славою и честью. Он ведь должен был по милости Божьей вкусить смерть за каждого. Здесь мы имеем наше искупление. Заметили ли вы слово «милость» в этой взаимосвязи? Он должен был по милости Божьей вкусить смерть за каждого. Он должен был вкусить смерть за каждого, чтобы Божья милость могла прийти на всех искупленных им, и прощение, и спасение были дарованы нам, и чтобы Новый Завет со всеми содержащимися в нем обетованиями мог вступить в законную силу. Я прочитаю еще дальше. Здесь все просто настолько концентрировано, обобщено, что никто не мог бы сделать лучше. Евреям, 2 глава, с 10 стиха. «Ибо надлежало ему, ради кого и через кого все существует, после того, как он многих сынов привел к славе, привести через страдания к завершению автора спасения их». И обратите внимание сейчас на 11 стих. «Ибо оба, как освящающий, так и те, которые им освящаемы, родом все от того же Отца». Поэтому Иисус сказал: «Я восхожу к Богу моему и к Богу вашему, к Отцу моему и к Отцу вашему». Возлюбленные, если мы были рождены заново, тогда это произошло через божественное семя Слова и через силу Святого Духа, чтобы новую Божью жизнь произвести в нас. Разрешите мне спросить, Сколько из нас верят, что Иисус Христос наш Искупитель? Сколько верят, что Бог помиловал нас? Позвольте мне пройти еще на шаг дальше. Сколько из убеждения могут сказать: «Бог ко мне, грешнику, был милостив. Я пережил Бога. Я пережил обращение, обновление, рождение заново. Я знаю, в кого я верю. Я знаю, что я стал Детем Божьим». Тогда скажите «Аминь», «Аминь», «Аллилуйя», «Хвала и слава имени Господа». Евангелие об Иисусе Христе, Сыне Божьем, возвещается ведь для того, чтобы Бог под этим возвещением мог совершить зачатие, чтобы сыновья и дочери Божьи были рождены заново к живой надежде. Нигде Дух Божий не может действовать лучше, чем здесь, под проповедью, под возвещением Слова. Ибо трое свидетельствуют: вода, дух и кровь, так пишет это Иоанн в своем послании. Оба, как освящающие, так и те, которые им освящаемы, имеют одного и того же Отца. Поэтому он учил нас молиться: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». Бог стал моим Отцом. Я получил Духа усыновления и могу взывать: «Авва, Отче!» Какая милость, какая привилегия! И этот сегодняшний день должен послужить к тому, чтобы искупление и прощение не только были возвещены, но здесь были пережиты, чтобы их унести с собой. Сегодня, в этот день, спасение должно прийти к нам, как сказал пророк Исаия в другом месте. И весь мир должен увидеть спасение нашего Бога. Люди из всех народов, языков и наций ведь предназначены для того, чтобы быть спасенными. И спасительная весть — это не просто весть, а весть о спасении Божьем во Христе Иисусе, Господе нашем. Я прочитаю еще дальше. То есть еще раз стих 11 до конца и потом 12 и 13 стих. «Ибо оба, как освящающие, так и те, которые им освящаемы, родом все от того же Отца. По этой-то причине он и не стыдится называть их братьями, говоря: «Я хочу возвестить имя Твое братьям моим». Я хочу посреди общины славить Тебя. А в другом месте: «Я хочу возлагать доверие мое на Него». И опять же, смотри, вот я и дети, которых дал мне Бог. Аллилуйя! Не только один Сын Божий, как первенец, но много сыновей и дочерей Божьих, которые принадлежат к множеству первенцев. И как пишет Иоанн в своем послании, еще не открылось, чем мы однажды будем. Но когда это откроется, тогда мы будем подобны Ему. Из послания к Филиппийцам 2 главы я также хотел бы прочитать. Филиппийцам, глава 2, тоже с 7 стиха. Филиппийцам, 2 глава, 7 стиха. «Он отверг себя самого, приняв образ раба, полностью вошел в человеческую сущность и по своему телесному устроению был найден как человек. Он унизил себя самого и был послушен до смерти, да, до смерти на кресте. Потому и Бог сверх меры возвысил его и дал ему имя, превосходящее всякое другое имя, чтобы в имени Иисуса преклонилось всякое колено всех тех, которые находятся на небе, на земле и под землею, и чтобы всякий язык признал, что Иисус Христос есть тот Господь, во славу Бога Отца». Какое чудное, какое славное слово! Он, который был Господом, стал рабом, унизил себя, вошел полностью в человеческую сущность, чтобы он мог сострадать нам, сочувствовать, чтобы понимать нас, и так мог стать верным первосвященником. Поэтому и написано, Бог не может быть искушаем и со своей стороны не искушает никого. Но Иисус в своем плотском теле, Он был искушаем так же, как и мы. Он стал подобным нам, чтобы мы могли стать подобными Ему. Он принял наш образ, чтобы мы потом могли быть преображены в Его образ. Еще это прекрасное место из 1 Коринфянам 15 главы, 3 стих. Мы могли бы прочитать очень много мест Писания, особенно в такой день, как этот, в который мы особенным образом вспоминаем воскресение нашего Господа. Я просто величественно представляю себе это. Ученики были в печали, они все рассеялись, пошли своими путями и говорили, мы думали, Он избавит Израиля. Мы думали. Происходит не так, как мы думаем. Происходит так, как хочет Бог. И это было в воле Божьей, чтобы произошла Голгофа. И поэтому так оно и произошло. Но я могу себе представить, что те годы, в которые ученики ходили с Господом, означали для них не так много, как тот день, воскресенье, когда они увидели Его, того, кто на их глазах был обнажен, осмеян, оплеван, избит и истязаем, своего Господа, которого они полюбили, за которым они последовали. Он там висел, обнаженный, раздетый, с терновым венцом на голове. Там он висел. Что могло происходить в сердцах, принадлежавших ему? О, сколько отчаяния там должно быть было, так как они еще не понимали Писание. Но он сказал, «Я пойду прежде вас в Галилею». И ангел сказал тем, которые пришли к гробнице, «Пойдите и скажите моим ученикам, или его ученикам, что он пойдет вперед них в Галилею». И вот так оно и произошло. Аллилуйя! Так и произошло. Что должны были чувствовать Иоанн, Петр, Иаков? Что должны были чувствовать Мария и все остальные, когда они своего Господа увидели как воскресшего, уже не того, кто был избит и истязаем, а прославленного Господа, который отнял власть у смерти, победил ад, одолел дьявола и воскрес. И мог еще Иоанну на острове Патмос сказать: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. Вот, я был мертв, но теперь я живу во всей вечности и имею ключи смерти и ада». Это день победы, славный день. И в этом воскресении Иисуса Христа, нашего Господа, ведь основано наше воскресение, ведь это уверенность, наш абсолют. Иисус жив, а с Ним и я. Смерть, и где же весь твой ужас? Он воскресит и меня из мертвых. Сколько авторов песен, сколько проповедников на протяжении почти 2000 лет возвещали, что Иисус воскрес, вознесся на небо и снова придет. Мы имеем право жить в то время, когда мы можем ожидать Его славного возвращения. Он возвратится, как мы читали. Однажды Он пришел, чтобы умереть за грехи многих, и Он придет во второй раз. Он придет снова, чтобы всех тех, за чьи грехи Он умер и простил их, кого Он очистил и освятил, чтобы их потом забрать домой, в свою славу. И тогда мы будем с Господом во всякое время. Аллилуйя! Слава Его прекрасному имени! Верьте этому! Он победил смерть! Он отнял власть у ада! Смерть! Где твое жало? Ад, где твоя победа? Ведь это не просто так написано, это ведь правда. Это так и есть. Разве нет? Это истина. Наш Господь умер, был погребен, сошел вниз. Все это правда. Взял в плен плен. В третий день воскрес. Взошел на небеса. И придет снова с великой силой и славой. Аллилуйя! Ведь Библия повествует Божьи факты, и это один из самых величайших Божьих фактов, что наш Господь и Искупитель совершил дело целиком и полностью. И после этого Он воссел одесную величия и ожидает, пока все враги будут положены в подножие ног Его. Из 1 Коринфянам, 15 главы, 3 стих, наверное, до 6 стиха. 1 Коринфянам, 15 глава, с 3 стиха. «Ибо я в первую очередь возвестил вам то, что и сам перенял, что Христос умер за грехи наши, согласно Писанию, и что Он был погребен и воскрес в третий день, согласно Писанию, и что Он явился Кифе, а затем 12. Затем Он явился в один раз более чем 500 братьям, из которых сейчас большинство еще живы, а некоторые усопли». Какое славное свидетельство! Не только нескольким женщинам, не только нескольким апостолам, 500 братьям Он сразу явился. Какое облако свидетелей! И благодарность Богу – это настоящие свидетели. Они присутствовали, когда это происходило. Они видели, они слышали, они пережили это. И мы тоже в эти дни можем засвидетельствовать, что также и мы пережили Бога. Мы знаем, что Он говорил с нами. Многие могли бы дать свидетельства, которых Он исцелил, которых Он спас, которых Он освободил, которым Он действительно открыл Себя. Мы можем вместе воскликнуть: «Иисус Христос воскрес из мертвых, Он жив, Он присутствует в собраниях святых, чтобы спасать, чтобы исцелять, освобождать и сделать свое славное Евангелие силой Божьей для всех тех, кто от всего сердца Ему верит». Если же все зависит только от того, верим ли мы по Писанию, то не хотим ли мы начать сегодня просто от сердца все эти слова приводить в нас в движение и им верить, и таким образом, веря, встать на сторону Божью и Ему доверять, что Он то, что еще не произошло, все же сегодня может сделать. И это может произойти, так как Бог присутствует. Поверьте мне, Бог не удовлетворен, когда Его Слово только возвещается, и хотя люди Его слышат, соглашаются с Ним, но не переживают Его. Бог только тогда удовлетворен, когда Его Слово, которое Он послал, смогло осуществить то, для чего Он его послал. Тогда радость на небесах и на земле. У Бога и у нас тогда радость, когда Слово, в данном случае славное Евангелие Иисуса Христа, нашего Господа, становится для нас реальной, пережитой Божьей силой, чтобы и мы могли засвидетельствовать: «Господь спас меня, Он простил меня, Он сделал меня Детем Божьим, я имею право быть Его собственностью». Многое, многое еще можно было бы сказать. Только еще одно место. Я не буду извиняться за то, что прочитаю его. Божье Слово можно было бы возвещать, как делал это тогда Павел, до самой ночи. 2 Коринфянам, 5 глава. Это хорошо известное нам всем слово. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стиха. «Итак, если кто пребывает во Христе, то он новое творение. Старое прошло. Смотри, новое возникло. Все же это есть дело Бога, который через Христа примирил нас с собою и передал нам служение примирения. Ибо Бог был во Христе и примирил с собою мир, не вменяя им преступлений их, и вложил в нас слово о примирении». Мы возвещаем примирение не теоретически, мы его пережили. В нашем сердце то, что произошло на Голгофе, стало частью нас самих. Мы стали причастниками Божьей природы. Мы сыновья и дочери Бога. и слово о кресте, слово о примирении было вложено в нас. И поэтому мы возвещаем это примирение Бога с человечеством во Христе. И с полного убеждения, с полной верой, мы являемся носителями того, что Бог совершил на Голгофе. Мы несем не только Евангелие Иисуса Христа, распятого, как какую-то весть. Мы несем с собой Божью реальность, которая стала нашей на Голгофе. Полное искупление, полное спасение по милости. Поняли ли мы это? Пережили ли мы это? Аллилуйя! Сегодня неверию должен быть объявлен бой. Каждому сомнению, кто хочет и дальше хулить Бога своим неверием, бесчестить Его. Сегодня мы хотим верить от сердца тому, что Бог сделал для нас. Я прочитаю еще раз 19 стих и затем дальше. «Ибо Бог был во Христе и примирил с собой мир, не вменяя им преступлений их, и вложил в нас слово о примирении». Итак, мы говорим ради Христа, как посланники Его, ибо Бог ведь призывает через нас. Мы просим ради Христа. Примиритесь с Богом. Он сделал того, кто не знал греха, грехом за нас, чтобы мы в нем стали Божьей праведностью. Это Евангелие. Это радостная весть для тебя и для меня. Итак, мы говорим ради Христа, как посланники Его. Ибо Бог ведь призывает через нас. Почувствовали ли мы это сегодня, что Божье Слово изошло к нам? Или мы только увидели или услышали кого-то, чей голос он использовал? Мы не хотим никого ни слышать, ни видеть, кроме одного Иисуса. Бог увещевает через нас, так как нам было передано служение примирения. И поэтому мы снова и снова провозглашаем: примиритесь с Богом. Если сегодня в нашей среде есть кто-то, кто еще не сделал этого переживания с Богом, сегодня, когда вы услышали голос Его, и вы услышали Его, вы услышали Его. После этого не нужен вопросительный знак. Здесь можно поставить восклицательный знак. Сегодня, когда мы услышали голос Его, мы не хотим ожесточать наших сердец, но верить в Иисуса Христа, Сына Божьего, который на кресте, на Голгофе, для нашего спасения оставил свою жизнь, пролил свою кровь. Бог был во Христе и примирил с собой мир. Все наши преступления простил и даровал нам милость и спасение. Какая привилегия, что мы могли стать верующими. Какая привилегия. Голос Божий, голос Слова, Евангелия услышать и затем откликнуться на Него, принять участие, принять Его и Бога сегодня пережить. Хвала Его имени. Аминь. Аминь. Давайте встанем и пребудем в тихой молитве. Несомненно, Господь через Свое Слово не только говорил, Он также позвал. Он позвал. И вы знаете, что Он позвал. Каждый почувствовал это. Сегодня мы хотим начать с молитвы за тех, которые свою жизнь сейчас хотят полностью посвятить Богу. Просто здесь, перед лицом Божьим, под возвещением Слова, они приняли решение посвятить свою жизнь Богу. Принять прощение и все остальное. И действительно пережить Бога. В то время как все головы склонены, и мы пребываем в молитве, позвольте мне спросить, кто хотел бы быть включенным в эту молитву? Поднимите коротко руку. Спасибо, спасибо, спасибо. Бог да благословит, Бог да благословит. Возможно, среди нас есть верующие, братья и сестры, которые просто чувствуют желание приблизиться к Господу, полностью посвятить себя Ему и отдать себя. Может быть, здесь или там еще необходим разрыв с миром. Мы знаем, что говорит Святое Писание. Не имейте участия с неверующими. Не впрягайтесь в чужое ярмо. Что общего имеет свет со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Если вы чувствуете, что еще есть что-то, что удерживает вас, каким-то образом связывает, то сейчас может быть именно тот момент, именно сейчас. И мы пойдем еще на шаг дальше. Может быть, здесь есть больные, которые имеют какую-то нужду, и, может быть, даже иногда в отчаянии. Может быть, стареющие, которые здесь и там ощущают боли в теле. Возлюбленные, Бог не обещал нам вечного здоровья в этом тленном теле, но Он сказал: «Я Господь, твой врач». И этому мы верим от всего сердца. Сегодня на этом месте это должно стать явным, что Слово Божье во всем и для каждого подтверждается как истина. Для погибающих через спасение, для связанных через освобождение, для больных через исцеление. Господь, всемогущий Бог, мы все вместе приходим к Тебе. Мы услышали Твое Слово, и мы верим, как говорит Писание. Пусть теперь потекут реки воды живой. Пусть сейчас потерянные получат спасение и Божье избавление. Господь, даруй им веру из проповеди, произведенную Святым Духом, чтобы они сейчас могли поверить, что Ты простил им их грехи. Господь, если они воззовут к Тебе, Ты услышишь их. Вложи это сейчас в сердце каждого, чтобы воззвать к Тебе и просто сказать: «Верный Господь Иисус, будь милостив ко мне, грешнику, Сын Божий, умилосердись надо мной и прости мне всю вину и грех, и прими меня». Тогда мы имеем обетование, а тем, которые приняли Его, им Он дал власть стать детьми Божьими, то есть тем, которые верят в имя Его. Можете ли вы сегодня верить, что Иисус Христос, Сын Божий, на кресте Голгофы умер ради нашего спасения. Тогда скажите «Аминь», «Аминь», «Аллилуйя». Ко всем, которые связаны, можете ли вы сегодня верить тому, что сказал наш Господь, что написано о Нем в Исаии 61 главе и в Луки в 4 главе, и что Он сегодня тот же самый? Он говорит, «Дух Бога, Господа, покоится на мне, ибо Он помазал меня, чтобы пленным возвестить освобождение и связанным сказать, что они свободны, и всем провозгласить благоприятный год милости Господа». Господь, Ты сегодня позволил в нашей среде возвестить Евангелие Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за это. Пусть сейчас помазание Святого Духа сойдет на Твой народ, так, чтобы все могло быть приведено в порядок и в правильное состояние. Возлюбленный Господь, также и больных мы приносим к Тебе в полной вере, что Ты ради них был избит и истязаем. Наказание было возложено на Тебя, к нашему миру, и ранами Твоими мы были исцелены. Я благодарю Тебя за это. Исполни Твое слово сейчас и сделай Евангелие силой Божьей, силой исцеления, силой спасения, силой освобождения и благослови всех нас из богатства Твоей милости. Тебе, всемогущему Богу, мы приносим благодарность сегодня, особенно за воскресение Иисуса Христа, нашего Господа. Мы верим, что Он воскрес, вознесся на небо, приготовил место и снова придет, чтобы забрать своих домой. Возлюбленный Господь, даруй нам также могущественное излияние Твоего Святого Духа, восстановление всех даров и всех плодов, всех служений, всех заданий. Пусть Твой Дух властвует в нашей среде к чести и славе Твоего чудного и святого имени. Еще раз мы благодарим Тебя за все в драгоценном и святом имени нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.